Сейчас обоюдная метаморфоза уже совершилась. И Рерих другой, и я другой. Мы теперь понимаем друг друга. И если я не вполне различаю, как он относится ко мне, то я знаю свое отношение к нему, к его искусству, к тому, что Рерих представляет собой по самому своему существу, к чему он призван. И разве не характерно для судеб человеческих одно то, что ныне Рерих, прежний дикарь, праотец, собиратель камушков, копатель бесформенных курганов, стоит во главе одного из очагов нашей художественной культуры, к тому же числится среди наших самых значительных коллекционеров картин старинных европейских школ. В свою очередь, я за эти годы приобрел более проникновенное знание Земли и ее исконных законов. Я научился любить, кроме Сан-Пьетро и Эскуриала, все виды пустыни, все, что простор и приволье, все, что и есть тот лепет, который воспет варягом Рерихом. Не откажусь я от Сан-Пьетро и Эскуриала и теперь, ибо в них проявлялись великие свидетельства о правильности пути, о достижимости самых смелых и гордых чаяний. Но дорого мне и все первобытное, ибо в нем заложены неограниченные возможности новых и новых достижений. И кто знает, каким еще неведомым красотам и открытиям могут еще привести все страдания человечества и самое его озверение, и самое его одичание. Нет, сейчас Рерих уже не куинджист-гармонист, не бойкий академический ученик, пишущий вкусные пейзажи с фигурами праотцев, пригодные для официальной популяризации науки, для убора стен исторических музеев. Рерих – большой и внушительный художник, для которого, к сожалению, покамест не нашлось стен в нашей культуре, но отчасти благодаря которому такие новые стены должны вырасти и сомкнуться в прекрасные храмы. Странно, как не воспользовались Рерихом все наши официальные сановники, пока он был последователем Кармона или, что то же самое, Васнецова каменного века. Вся его первоначальная серия картин «Поход», «Гонец», «Сходятся старцы» и даже «Языческое» – это все очень замечательные комментарии к тому, что специалисты-археологи вычитывают из черенков, костяшек, манисты, камушков, которые они достают из недр прошлого. Это все примитивное по сюжетам, но академические по выражению произведения, навязанные, быть может, и очень горячими увлечениями, но неглубокими переживаниями. Ныне же мировоззрения Рериха расширились до тех пределов, которые выходят за кругозор людей науки. Из иллюстратора Рерих сделался поэтом. И уже нелегкие мимолетные радости удовлетворенной любознательности питают его творчество, а сложная целостность жизни, внимательное и проницательное оглядывание на все прошлое, постоянно превращаемое и освежаемое тем, что дает ему непосредственное общение с природой. Всякое творчество, как и всякая жизнь, всякий мир складывается из вихря хаоса и из начала созидательного. Одно без другого ничто или отвлеченная мертвая идея. Напротив того, соединение их выражается в кипении работы, в коллизиях борьбы и любви. Важно, чтобы оба эти начала имели в жизни своих представителей. Важно, чтобы эти представители сталкивались, чтобы происходила между ними борьба и чтобы они становились друг другу врагами. Или же они могут превращаться в друзей, но с тем, чтобы при этом каждый продолжал стоять на страже порученного ему царства, чтобы своим личным вкусом он заражал многих, втягивал в орбиту своего творческого вращения сотни и сотни единиц. Рерих сумел и после огромного процесса над самообразованием, над самопросвещением остаться таким верным служителем основной своей стихии, и в этом выражается как сила его личности, так и смысл его роли в общем течении нашего искусства. Очень замечательно и то, куда выдвигаются его вкусовые искания на протяжении истории, докуда они доходят. Во всем он остается характерным варягом Норманном. Античное искусство, Ренессанс, барокко, рококо – все это сферы, не задевающие его личных струн. Как человек тонкий, он, разумеется, умеет оценить и эти явления, всем этим любоваться, но он все же остается к ним холоден и уже, во всяком случае, едва ли в силах вызвать в себе творческие искания того же порядка. Напротив того, уже давно с самых иллюстраций к Метерлинку его потянуло к западной романтике, и в этой области он успел высказать себя не только прекрасным мастером, но и ясновидцем-поэтом. Некоторые декорации к принцессе Малейн и к сестре Беатрисе поражают своим чувством северного средневековья. Изумительна та острота, с которой Рерих воссоздает сказочную обстановку эпохи бургундских герцогов Ван Эйка. В одной из этих декораций, представляющей собой фантазию на фон Святого Луки, Рожье ван дер Вейдена, он даже расстается с присущей ему рыхлостью, становится острым и граненым, как истинный готик, и это ведь без малейшей сухости, без впадания в графику. Что представляет собой искусство Рериха? Явление реалистического или идеалистического порядка? Я умышленно не говорю о символическом смысле его произведений, ибо таковой является чертой, неотделимо присущей всякому истинному художественному произведению, все равно будь это непосредственный этюд с натуры или голый вымысел. Без символики нет живого искусства. Но вот реалист или идеалист Рерих? Этот вопрос интересно разрешить, ибо вообще этот вопрос висит уже годами в воздухе, и как не меняется воззрение в передовых рядах художественного мира, он все еще тревожит умы средней публики, той самой публики, из которой пополняются и означенные ряды. И вопрос этот вовсе не праздный. От ответа на него косвенно зависит и наша оценка Рериха. Он может подвести к уловлению основного смысла его творчества. Мне еще скажут, что вообще пора расстаться с этими истрепанными, избитыми словами, никого более не интересующими и годными разве для классных работ в непередовых гимназиях. Но меня лично не испугает никакая избитость и покамест, не создано других выражений, которые обнимали бы круг идей, подразумеваемых под реализмом и идеализмом. Приходится пользоваться этими словами, считаясь, однако, с тем расширенным смыслом, который вложен в них современным сознанием. Разумеется, если под словом «реализм» подразумевать точную копию с действительности, то Рерих не только теперь в своем выявленном облике не реалист, но он им не был и тогда, когда в нем продолжали звучать отголоски Куинджи, Кармона и Васнецова. Любой его этюд с натуры и тот отмечен такой печатью личного отношения, такой своеобразностью подхода, таким чувством сущности виденного, что о копии при всем внимании к предмету не приходится и говорить, и думать. Еще менее копировального начала в тех целостях, которые навеяны Рериху рядом впечатлений от природы и которые складываются в картины. Всякая форма здесь приведена к одному общему, подчинена одной идее, одному настроению. От наблюдений природы, от этюдов остаются лишь отдельные подробности, но и те настолько видоизменены в своем подчинении творческой воле, что и различить их трудно.